Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Хорошо. Лин, ну вот, спасибо, что согласились со мной поговорить. И я вот сегодня запустил этот подкаст, серию разговоров с людьми, которые сейчас находятся у вас там в Украине, в разных местах, в разных условиях. Может быть, это продолжится потом как-то и на другие, там кто-то может с беженцами поговорить. Ну, в общем, пока не знаю, пока вот я хочу сосредоточиться именно на вас и на ваших переживаниях, ваших на том, как вы, в общем, справляетесь и как вы проживаете это. Потому что я считаю, что важно, чтобы ваши голоса были слышны, важно, чтобы мир знал. Пусть у меня не очень большой там какой-то сфера охвата, но сколько человек это услышит, и это хорошо, и это важно. Вот, и я бы хотел начать, ну, просто, чтобы как-то представились, как вы бы хотели сейчас представиться вот этим людям, очень разным, которые будут слышать из разных стран. Ну, русскоязычные все, мы говорим по-русски, тем не менее, живущих везде. И в Украине, и в России, и в других странах. И скажите немножко о себе, кто вы, и где вы сейчас, и как вы сейчас. Вот, начнем с этого, а дальше пойдем.
Меня зовут Наталья Шевченко. У меня есть псевдо литературное Лия Шева. Я нахожусь сейчас в Киеве, я родилась в Киеве, и сейчас нахожусь здесь. И со мной, не со мной, рядом, но тоже в городе, в другой квартире, моя мама, которой 93 года, и которая помнит, родилась в год коллективизации, и на ее долю выпало Голодомор. Житомирская область, оккупация, потом колхоз, вот это все, как бы жизнь в Советском Союзе и все режимы. Можете себе представить, какой сценарий выбрала ее душа. Я просто поражаюсь. И она вот со мной вместе держится здесь, стоит, по сути, выполняет тоже свою миссию, я думаю, так. И потом, может быть, в разговоре я даже как-то проясню какие-то вещи, mm-hmm. которые для меня важны тоже, которые связаны с моей мамой и с моим родом. Mm-hmm. Я бы сказала так, что в прошлой жизни я была английским филологом и театроведом.
Имейте в виду, до военной жизни.
Да, да, до военной жизни. Mm-hmm. Я работаю в экспериментальном, то есть не в мейнстримном, а экспериментальном театре, как научный сотрудник, как практик, теоретик. Работаю в центре, в Национальном центре театрального искусства имени Леся Курбаса. Это такой был великий, по сути, вровень всемирно известным Станиславскому Мирхольду режиссер Лесь Курбас. И еще сотрудничаю с тоже очень известным в Украине таким центром современного искусства ДАХ. Которые проводят Гоголь-фест, и тоже всемирно известные и в Украине, в частности. И последние наши фестивали были в Мариуполе и в Херсоне.
Когда-то, ну, давно еще, это когда, ну, я не знаю, сколько это было, лет 15 назад, может быть, они приезжали в Москву на гастроли. Я впервые тогда посмотрел. Тогда они еще были... Даха Браха с ними играла.
Да, да. Это и... два самых таких славных проекта Влада Троицкого. Mm-hmm. Это Даха Браха. Это такой этно-хаус. Mm-hmm. Кабаре, фрик-кабаре Дах Дотерс. Да, вот они сейчас все выехали в Европу. по сути, там продолжать вот эту культурную дипломатию, концерты какие-то, спектакли делать. По сути, то, что они делали, наверное, вот все время, начиная от агрессии российской с 2014 года по всему миру. И вот сейчас уже в каком-то другом качестве, по сути, они поехали опять в Европу, сейчас во Франции.
Да,
и
вот я,
получается...
Угу, да. Я, простите, я просто сейчас вспоминаю, во-первых, вот этот театр сам меня поразил тогда. Я узнал о существовании группы, потому что там вот большая часть была музыкальная именно. Вот.
Угу.
И я потом стал следить за Даха Браха, и это, конечно, сейчас одна из самых моих любимых групп. Я несколько раз был на концертах там в Москве, в Киеве, в Берлине.
Угу.
Где только вот, ну, мог там вот, если я попадал где-то в этом месте, то я, конечно, для меня это очень... И, ну, театр Дах для меня тоже какое-то такое важное было событие, и очень прям сильно меня угу. поразил.
Видите, как оно все пересекается, да, даже да. Ваш Пиран и Дах, и... Да. Вот, это по поводу этой довоенной жизни, а вот в данный момент я себя идентифицирую так. У меня есть такое определение, которое я поняла. Это я постовая территориальной обороны киевских ведьм, ярданский спецназ, позывной Шива. Про киевских ведьм все понятно, тем более у меня реально прописка, киевская прописка на Киевской горе. То есть у меня дом стоит, где географически Киевская гора, там в районе Голосеева. Живу я, у меня окна выходят на Иорданское озеро, вот оно сейчас так называется. Это, по сути, русло одной из водоемов, которые входят в... систему речки Почайна, которую возродили сейчас волонтеры после Майдана. Очень сильный у нас такое волонтерское движение в Украине. И вот возродили имя речки и начали строить парки. Вот это выбивать финансирование было просто фантастическим делом. И у нас вот сейчас начали строить этот парк, и вот он полудостроенный стоит. Я очень надеюсь, что он будет достроен и будет еще лучше. Так что у меня здесь речка Почайнок, на которой, кстати, в былинные времена тут был этот Змей Горыныч, где-то тут обитал. Вот на речке Пучайне, на мосте Калиновом, вот где-то это здесь. И, ну, крестили же Киевскую Русь не в Днепре, а в Почайне. Поэтому тут такие места. Ну, про Шиву с моей фамилией Шевченко понятно. И, в общем-то, не сразу я это все как бы в себе аккумулировала, потому что в начале, когда все это началось, конечно, у всех из тех, с кем я разговаривала, и я это вижу, что это действительно такая была поголовная реакция у всех людей, это был шок. И, знаете, еще буквально неделю тому, вот как срабатывает вот это внутрь, потому что я все-таки как человек искусства, понятно, обладаю какой-то определенной долей такой художественной или жизненной интуиции, а здесь мы вот с Владом Троицким как раз были на эфире неделю перед тем, как это все началось, и ведущий спросил, вот вы говорите, вот сколько у вас планов, вы эти, все это собираетесь делать, строить, а вот если, я еще помню, он такой образ сказал, что если... Почему, как какие-то цветы он назвал, вот эти такие фиолетовые, которые вот первоцветы такие. И вот если по ним пойдет танк. И я помню, что вот мы, Влад как бы так замолчал, и я вот в эту паузу, когда он молчал, вот тоже спрашивала свою интуицию, а что, если так случится? И интуиция ничего не сказала. То есть нет, не верю, это, ну, образ такое. Ну, сейчас как бы это понятно в том смысле, что нормальный-то человек не может, ну, у него не укладывается это в голове ни в какой интуиции, потому что все, что это происходит, это можно в общем-то, только в каких-то эзотерических, по сути, терминах объяснять себе, или в клинических, психоклинических. В общем, прагматики, какой-то логики, даже если сюда приплетать какую-то третью сторону, какой-то заговор элит и так далее, все равно вот та жестокость и абсурдность и бессмысленность, и даже в каком-то смысле, знаете, такая, как это называется, не цирковой, ну просто вот я вижу какие-то случаи, которые ну, просто даже комичны, нелепо комичны. Как солдаты, которые тыняются вот они въезжают в город, там танкисты, тыняются по улицам, разговаривают с людьми, типа, вот, есть им нечего или что-то такое, и они вступают в какой-то диалог, и они говорят, ну, там, как бы нецензурно, что я не знаю, что я здесь делаю, не знаю. Вот, и ну, вот такая, то есть кроме вот этой байки по поводу того, что они не знали, что сюда их забрасывали, и вообще вот это как бы обезличивание, вот, кстати, тоже был замечен вот этот нюанс о том, что когда они дают показания пленные, они всячески избегают ответственности, говорить «я» и так далее, они все как бы обезличено, мне сказали, ко мне дошло и так далее, вот это вот банальное зла. Печально известный Аренд о том, что как бы они вроде как
на
ни за
работе.
Что не ответственны,
на
они, да, они на работе. То есть вот шок, и если вернуться уже к какому-то опыту и состоянию, то там даже первый день, сейчас я как-то уже, знаете, так странно, сейчас память, она совершенно как-то по-другому работает, очень много, именно, может быть, через интенсивность проживания очень много сразу как бы уходит, ну, как в шлак. Вот прожил, что-то как бы кристаллизовалось в тебе опытом, ты назвал или как бы заметил это в себе, и все, и оно как бы уходит, я это вижу. Потому что каждый день приходит новый объем того, с чем ты должен работать. Вот, но вот в первые дни этот был такой паралич всего тела. Трудно было дышать, трудно ходить, хотелось лежать, но я не помню, чтобы я лежала. То есть постоянно вот это состояние такого глубокого горя. Я его, кстати, даже вспомнила о том, что когда там давно у меня был разрыв с моим молодым человеком, и я помню, что это было вот приблизительно такое состояние, когда у тебя вот абсолютно как бы рушится мир вокруг тебя, и вот как бы так это было похоже, что ли, такая потеря очень глубокая. И, ну, а потом уже когда немного ты пришел в себя, то начали как бы всплывать какие-то, ну, вот, во-первых, естественно, что было много тех, ну, немного, как раз вот эфиров, которые были до войны, которые я там принимала участие или смотрела, они все отошли как бы на второй план, но те, что я смотрела, это, конечно, было поддержкой, и, конечно, первым, что надо было сделать, это заземлиться, это как бы спустить энергию, потому что все реально было в голове, вот оно как бы витало здесь, и тело, ну, как бы абсолютно отсутствовало, и то есть ощущение тела. И потом как бы я делала практику вот такую почти шаманскую с трясками, с такими грудными, ну, с, как бы, как это по-русски, с криком из живота. Вот, и я поняла, что вот, да, я слышу свое тело как никогда. Хотя у меня, в общем-то, с этим и раньше были проблемы, потому что у меня такое свойство психики, я как бы улетаю, я вроде бы здесь. Особенно если я молчу, то как бы я непонятно, где у меня как бы больше в воображении как бы фокус, чем вот в теле, вот в реальности. И тут я поняла, что вот все эти хвосты, которые были не доделаны раньше, то вот они вот сейчас такой час пик, когда это все нужно как бы дочистить в себе.
Что вы имеете в виду под хвостами?
Хвосты, ну вот эти непроработанные какие-то блоки в теле, и в памяти, и в психике, которые, ну в общем, мешают пропускать вот то, что вот те энергии, те потоки и ту данность, ту реальность, которая сейчас происходит. Mm-hmm. И вообще происходит. Ну а сейчас вот с такой интенсивностью, и поэтому если у тебя есть вот эти блоки, какая-то недоработанная тень, то все это всплывает. И вот о том, что я говорила с мамой и с родовыми системами, я давно даже начала писать какой-то текст с такой с прицелом, возможно, на книгу, и назвала это «Бабы», ну, это такое, как бы одно из названий «Бабы» или «Хутор Высокий Камень», это откуда моя, родина моей мамы, это Житомирщина, «Хутор Высокий Камень». Однажды я проходила такую тоже практику женского круга с такой прекрасной женщиной Юлией Лагун из Питера, может быть, вы ее знаете. Она мастер движений Гурджиева и практик присутствия. Mm-hmm. И вот она приезжала в Киев и делала такой женский круг. И это был очень, очень такой важный опыт, потому что вот мы как бы шли в глубину и натыкая, потом, когда мы уже обсуждали, и вот какой-то такой родился общий образ, что украинские женщины очень сильные, но вот они доходят до какого-то уровня глубинного, и там у них, в общем-то, бетонная плита. И это объясняется вроде головой, что у нас весь наш травматический опыт, который на этой земле проходил, и даже не в 20 века, а вся эта вообще земля, это как бы пограничье, где постоянно шли войны. И, видно, 20 век это вообще эту бетонную плиту как бы привалил. И дело даже не в страхе, хотя, наверное, это тоже. Это какая-то окаменелость женского тела общего, которая здесь чувствуется. И вот она говорила, и вот ее партнер, шаман из Якутии, Кулан, говорят, что вот чувствую неимоверную энергию, но она здесь запакована. Mm-hmm. Вот, допустим, с белорусскими женщинами там по-другому, там как бы этого нет. Но вот в Украине неимоверная мощь, но она вот почему-то вся запакована. И я, как бы для меня был такой, возможно, из ответов, что кроме вот этого травматического тела, есть еще действительно такой силы наша энергия, практически ну, атомная в этой земле, что открывать ее до срока, как бы рано, ну, очень опасно. Поэтому, знаете, все эти механизмы, они обоюдоострые. С одной стороны, они что-то двухсторонние, потому что они что-то вроде бы сдерживают, но с другой стороны, они придерживают что-то до срока. И вот теперь я вижу, как это все распаковывается. Вот именно теперь. Потому что такие идут потоки неимоверные. И мы в состоянии это все выделить. Вот это время... Наверное, знаете, как говорят, откладываешь на черный день, вот этот день и наступил. И вот то, что как бы созревало до срока, оно сейчас раскрылось. И это связано вот с родовой историей, о которой я говорила, что моя бабушка вот из этого хутора «Высокий камень», ну она, правда, это хутор при селе, которое очень древнее украинское село, Городище называется, Городское. Это еще трипольское поселение, трипольская культура. Там были раскопки, курганы есть. И у нее во время войны было 6 детей. В оккупации был мой дед, а потом его сразу забрали, когда пришли. Вернулась Красная Армия, и она осталась одна с 6 детьми, ну, она, по сути, была с ними же в голод, никто не умер в голод, но вот это, видно, эта женщина, она так держала пространство, что она, по сути, окаменела, она была очень бесчувственна к своим детям, и мама, которая рассказывала о своей жизни, старшей дочке в семье, она вот даже в 80 лет, она не то, что не могла простить, она не могла это принять, потому что это было достаточно жесткое, если не сказать жестокое обращение, потому что, ну, видно, по-другому невозможно было выжить. И это все передается, и это все передается, и я знаю, как это во мне откликалось. Тоже, по сути, какой-то замороженностью чувств, и они открывались только в каких-то экстремальных ситуациях, и, скорее всего, больше какой-то жалостью или агрессией, или так далее. А теперь я понимаю этот вызов, когда... и тут еще есть один нюанс. Вот, по сути, моя бабушка, она как бы осталась одна. И там есть такой... Ну, мама мне рассказывала, что она пошла к своему брату за помощью. А он ей как-то ответил так, типа, не надо было рожать столько много детей. И я вижу, вот знаете, как у меня было? У меня было так, что у меня тоже есть какие-то ожидания и претензии к моим братьям. И в первые дни, когда каждый, наверное, решал задачи своего окружения ближайшего, и, ну, когда там... не позвонил кто-то или еще что-то, я вдруг чувствую, как у меня это поднимается. И у меня эта память сработала о том, что вот же оно, это же дальше вот продолжается, это какая-то странная претензия, недовольство мужчинами рода, братьями, мужьями, которые уходят и оставляют женщину одну. А я в силу своей профессии еще и как бы жизненных обстоятельств, я живу одна. И вот это чувство такое, и мой театр уехал, моя работа и как бы такая возле компьютера, моя жизнь очень достаточно уединенная, ну, при том, что я работаю в театре, и, конечно, как бы в контакте с многими людьми, если это нужно по работе, но в основном это одиночество, и я вдруг в эти первые дни, когда это все началось и все это схлопнулось, у меня все это, и вот это как бы травма брошенности, и травма вот этих претензий к мужскому началу, и ну вот, вот как бы вот это все поднялось. И я поняла потом уже, когда как-то интуитивно, вернее, даже инстинктивно, мы женщины тут, вот где, которые здесь остались, начали, ну вот знаете, практически я понимаю, что это было, ну, какие-то животные, такие потуги, как бы привести себя в норму. То есть там уже не до эстетики, то есть тут каждый работал все, что мог вспомнить. Какие-то практики, вот я говорю, дыхание, конечно, это самое главное, что это главное, что как бы держит. Причем разные какие-то методы, которая, ну, ты реально чувствуешь, что тебе нужно делать это, а не другое. Это как бы так. И у меня получается, что вначале я, когда более-менее успокоилась и поняла, что как-то надо в этой реальности найти свое место, первое, конечно, я думала, что надо куда-то бежать и волонтерить, что-то делать. Нельзя как бы сидеть дальше, то, что я делаю, какая-то тонкая работа, я не знаю, вот, может быть, ее недостаточно и так далее. Но теперь вот уже сколько, 14 дней, которые прошли, я вижу, что это определенная своя очень важная и непростая работа держать равновесие. И у меня оно... Вот если так вспоминать, что я сейчас буду вспоминать, потому что как-то вроде бы многое можно сказать, про многое думал и многое как бы проходило за это время, ну очень, потому что интенсивность такая, что это не 14 дней, это как 14 лет прошло. Я заметила, что у меня разные состояния в разные... время суток. Вот днем одно, утром, и причем это очень четко, это как вот по часам.
Оно как повторяется, значит, что вот в разное время суток более-менее похожее состояние возникает, да?
Да, повторяются. Вот какая-то, знаете, когда видно, ты входишь в какие-то ритмы природные, если у тебя удалось, как бы, ты начинаешь слышать это все. И вот у меня одна из таких работ, это вот время пробуждения. Когда еще темно, если это не тревога, когда нужно подниматься, но тут уже какие-то тоже свои отношения с этими тревогами. Иногда просыпаешься, иногда не, знаете, так вот, если телефон дзынькнул, потому что я не слышу сирены, у меня только по телефону, поэтому я так посмотрю на телефон, значит, тревога, и так побуду минуту-две, так послушаю пространство, думаю, подскажет что-то мне, ну, типа, дальше или сплю, или поднимаюсь, иду в коридор. Как-то вот так вот это работает сейчас. Но если я просыпаюсь сама, в основном это где-то около 4 тоже утра, полчетвертого. Вот это первое пробуждение, когда ты оказываешься снова здесь, и это очень тяжело. У меня это вообще было и раньше непросто, а сейчас это особо. Вот недавно был какой-то, был даже, у меня было, я помню даже, когда это было, у меня был сон. Такое даже сновидение, мне редко снятся сны, я сталкер по жизни, не сновида. Не знаю, как это по-русски, сновида. Ну, я не работаю со
Сновидится,
снами.
не
Да.
сновидится.
Но тут у меня был сон во сне, вот двойной сон. Мне сначала снилась какая-то неприятная ситуация, потом я в этой ситуации говорила: Господи, чтобы это только был не сон. Оно все было вроде сон, сон, не сон, не сон, и потом вдруг оказалось, что это не сон. То есть я во сне проснулась, но я при этом еще спала. То есть получилась такая матрешка, как бы даже. И когда я уже проснулась, была неимоверная тяжесть. Вроде я вышла, ну, первое ощущение, как вроде ты из колодца, как бы пробуждаешься из какого-то такого дна неимоверного. И вот я вот так лежу в темноте и вот называется работаю с тумблерами внутренними. Я вот перевожу как бы очень постепенно вот из этого состояния, причем я уже не знаю, сложно объяснять какие-то методы, потому что, ну, это просто вот ты как бы поднимаешься, ты просто смотришь на это свое состояние, на эту свою тяжесть, потом смотришь, что вроде от того, что ты это замечаешь и принимаешь, дышишь, оно поднимается чуть выше, чуть светлее, потом еще. Ну и потом ты чувствуешь, что все, ресурса на эту работу уже как бы сегодня все. И я иногда даже не выхожу в какое-то такое, знаете, спокойное состояние, но я, тем не менее, поднимаюсь и дальше. Потому что я понимаю, что вот сколько могла, я уже как бы выбрала этой руды, подняла это, больше не могу. Вот. И это касается, ну, не только какой-то моей жизни, каких-то вот этих вот хвостов, да, там какой-то не, что-то не доделал, вот, что-то не отпустил, не простил, а это сейчас все поднимается просто, ты никаким образом уже как бы не увернешься. И, ну, это какие-то вещи, которые, в общем-то, и по роду, и по вот как бы то, что здесь на этой земле, тут вообще сейчас это невозможно как бы разделять. Вот. Ну и потом, конечно, сейчас у нас у всех вот эти ритуалы обзвон, созвонов, ритуалы созвонов, и тоже очень удивительно наблюдать, как складывается новое кружево, я это по-русски называю, у нас сеть по-украински мережа, от слова, ну, мереживо, как кружево, поэтому говорю, сеть такое слово не очень, а вот кружево новых связей, когда в своей жизни появляются люди, которые давно ушли, или новые, незнакомые, которых ты знаешь в реалии, не знаешь, и все как-то объединяются какой-то одной вибрацией. Это тоже видно, когда люди все-таки... Вот есть определенные как бы кланы или как бы ордена, которые работают с какой-то похожей задачей, с похожей задачей. Вот, в частности, вот такой трансформации, если вот вернуться к этому моему позывному Шива, то Шива как бы и разрушает, и творит одновременно. И я вот чувствую, что вот это моя... Вот это как бы шахтерская работа, по сути, вот она так и продолжается. То есть я беру эту руду и как бы ее пытаюсь как бы что-то вот, трансформировать
через
ее
это,
в...
Через это кружево, через эту связь с другими она как-то трансформируется или как?
Не слышу еще раз.
И говорю, что через это кружево, через эту связь с другими она трансформируется.
И да, потому что это горизонтально, это все-таки это тоже, ну, это по сути такая работа двойная, это вертикаль с горизонталью, потому что кружево, оно, мы как бы балансируем эту энергию потом уже между собой, как бы поддерживая друг друга. То есть есть очень персональная, индивидуальная работа у каждого. Даже вот сейчас очень четко видно, что опыт, при том, что мы, ну, проживаем то, что называется одним словом война, но вот те люди, которые остались в городах, те люди, которые в тех городах, где бомбят, люди, которые уехали за рубеж или которые здесь, в других городах, где спокойно, это совершенно разный опыт у всех. И даже сложно, и я вижу, что за редким исключением вот в эту сеть входят люди из других. То есть да, мы, конечно, тоже в контакте, но в основном... Вот нас держит общий опыт, вот этот опыт, опыт того, где ты есть. Но при этом еще у каждого свой какой-то очень глубинный персональный опыт, который вот вертикальный. Тут какая-то личная ответственность за то, что ты находишься сейчас вот в этой ситуации. А потом вот это новое кружево контактов, которое вот образуется. И даже если какие-то контакты, как я вижу, заканчиваются, я чувствую, что они могут дальше возобновиться, ну, как бы на других, ну, на другом договоре, что ли. Вот, как бы все контракты аннулируются. Вот они, даже если будут продолжаться, то есть, ну, все равно нужен какой-то новый договор, вот как бы так. И, ну, к примеру, вот у меня есть моя приятельница, тоже театральный человек, который сейчас живет в Израиле, она мне утром присылает фотографии цветов, которые она фотографирует в тот же день на улицах, я не знаю, в Иерусалиме они или в Хайфе живут. Ну, в общем, вот такой привет, допустим. Ну, вот такие формы поддержки, которые здесь существуют. И вот что я еще хотела сказать, потому что вот сейчас очень многие говорят, что... Очень важны ритуалы, такие маленькие ритуалы, которые поддерживают и которые помогают вроде как бы связываться с прежним состоянием, вот, как бы, на которое можно опереться. Но я вижу, вот у меня как-то по-другому это происходит. Скорее всего, для меня важен сейчас опыт потоковости. И ритуалов как таковых, я бы даже сказала, что вот если, знаете, бывают, ну, в разных традициях бывает вот важна очень точность исполнения почти, ну, до уровня там, я не знаю, там, ну, как это, жизни и смерти, да, вот очень важна точность исполнения. Но сейчас какая-то такая закрытость, что ли, вот даже ритуал, он по сути все-таки какая-то завершенность, которая повторяется, и она мной иногда, вот особенно сейчас, проживается как насилие. Такое насилие. И ты чувствуешь, что сейчас вообще вся жизнь, вот я это уловила, она вся жизнь сейчас ритуал. Вся. Вот если ты входишь вот в этот в состояние потока, когда ты движешься, ты вот видишь, как все, что ты не делаешь, оно обретает какую-то ритуальность. Ты замедляешься, ты делаешь что-то очень внимательно, моешь посуду, убираешь. Все имеет смысл, абсолютно все. То есть вся жизнь стала большим ритуалом. Вот я это заметила. И менять эти ритуалы, они разные не только по форме, но и по, как бы сказать, по исполнению. Потому что где-то ты вроде как магичишь, ну это, знаете, известная женщина моет посуду и там смывает в, унит, этот, в раковину там все, что не нужно. Вот. Или там еще
то
какие-то...
То есть наполняя каким-то дополнительным смыслом, это символически.
Да. И по поводу других каких-то инструментов, которые помогают, я тут, наверное, вспомню, что вот моя дхарма, я познакомилась в 90-м, по-моему, году, как это началось все, с рерихами. Тогда это было время, ну, в смысле, с учением живой этики, агни-йоги. Тогда очень вот много было этих книг. Да, вот как бы с этого времени все началось. И я была вот членом как бы и даже Международного центра рерихов, ездила в Москву на конференции, даже лекции там проводила по Восточному театру. И в Киеве у нас я в основном какие-то организовывала, ну, была ведущей каких-то концертов. В основном это у меня такая была функция. И потом в 2005 году мы небольшой группой ездили в Индию, вот по местам рерихов, были в Калимпонге и в Нагаре, ну, и в, вот в Гималаях восточных и западных, вот. И для меня, вот тогда я помню еще один разговор с моим вот другом, который глава украинского рерихского общества, художник такой Владимир Козар, он говорил, что вообще даже вот эти книги живой этики, они даже не для нас, они для будущего. И сейчас, потом у меня были другие практики и разные, то есть такие... разные поиски себя в разных системах, и, но сейчас, ну, рерихи, они как бы всегда, они у меня как моя основа, по сути. И сейчас, когда я вдруг, вот знаете, вдруг почему-то опять по-новому начинаю понимать, что это же агни-йога называется, и это, этот огонь, он сейчас здесь происходит. Вот то, что пробуждается у нас у всех, и то, что сжигает нашу как бы старую жизнь, это огонь, он как бы прямой, вот реальный огонь войны, и он огонь, который сейчас открывается в наших сердцах. И это абсолютно убедительная реальность для меня сейчас. И я каждое утро там открываю на каком-то месте книгу и понимаю, что каждое вот это стихотворение, которое я читаю, оно просто на 100% попадает вот в этот день и в тот внутренний запрос, который вот он у меня даже может быть не до конца осмыслен, но вот у меня есть какое-то напряжение внутри, и этот приходит ответ. Поэтому это еще один из вот этих инструментов, основ, которые помогают здесь выстаивать, потому что ты догадываешься, какого масштаба события сейчас происходят. И это огонь. Очень такой большой контекст, который тебя держит.
И этот огонь — это такой огонь обновления. Вот,
да.
То есть он старый сжигает, и из него что-то родится новое.
Да.
Да, новую
И
жизнь.
так вот по поводу инструментов. Я такой все-таки головастик по жизни. И даже вот в театре я вот пошла на театроведение, потому что, чтобы от меня отстали, не требовали от меня актерских этюдов. Ну, вроде как в театре, ну так, со стороны такой больше вот теоретик. Ну, я действительно, я работаю в театре именно с практиками, с репетиционным процессом, с методологиями актерскими, и тоже иногда играю, и что-то ставлю, но это не моя главная, как бы не моя главная специальность. То есть я себе открыла вот это, оставила это разное поле возможностей реализации. То по поводу инструментов, то есть я такой ленивый практик. И вот что я заметила сейчас. Когда есть какая-то потребность сбалансироваться, а это самое главное сейчас, это вот момент баланса, удерживания вот баланса. Причем что сверху, что снизу, чтобы тебя не занесло ни вниз, в агрессию, в чернуху, в депрессию, и туда не занесло, потому что тоже бывают такие откаты, потом, что ты в состоянии невменяемости какой-то такой, экзальтации даже можешь находиться, вот, из-за того, что очень много энергии приходит. А, ну, и... И, ну и такая вот как бы баланс такой обычный, горизонтальный. И я вижу, как тело вспоминает какие-то упражнения, какие-то само что-то такое. Я уже как бы по факту, я не то, что я вспоминаю, а я сейчас сделаю что-то это. Нет, само тело начинает тебе выбрасывать какое-то... помощь какую-то в виде какого-то действия, а только потом постфактом ты помнишь, о, а это было на сенситиве там каком-то, или это было еще где-то на практиках деконцентрации. Вот, кстати, по поводу деконцентрации, это такое как бы практика, которую описал Олег Бахтияров, тоже такой один из таких эзотериков и философов украинских, ну, сейчас он, по-моему, в России, он был участником многих боевых действий, и он там вот описывал о том, что на войне нужно быть или очень хорошо обученным профессионалом, или абсолютным лаптем, ну, то есть... Тогда в человеке включается, и вот, по сути, это деконцентрация, когда в человеке начинает, вот он начинает держать внимание в очень многих точках. Вот. И если он идет за вот этими импульсами, то он может сохранить жизнь не благодаря знанию, как что делать в этих условиях, а именно благодаря незнанию, вот этой деконцентрации. Вот, и умение удержать внимание вот в разных точках, как бы не фокусироваться, а именно рассеивать внимание. И я вижу, как это вот тоже здесь работает, потому что даже если ты не совсем под бомбами, ну, как бы, они рядом. И сейчас вот, кстати, сегодня целый день очень много самолетов, очень много. Постоянно гудит небо, даже через закрытые стеклопакеты. То вот это то, что ты как бы не от знания что-то берешь, а вот именно из-за того, что ты идешь за потоком, тебе этот поток подбрасывает что-то, что, оказывается, хранит твое тело. Даже удивительно, что оно хранит, но оно хранит, и оно тебе помогает подбрасывать. И еще вот один момент, что даже об этом вот мы говорили и вот на ваших утренних медитациях о том, что часто глубоко невозможно сейчас работать. Ну вот в дневное время, никогда там какая-то очень там уже такая практика, от которой ты не отвертишься, как у меня вот по утрам, но в основном вот эта практика, она получается неглубокая, она как бы достаточно такая поверхностная, но ее много разной. И ты постоянно ее меняешь. И я вижу, что это тоже из той области, когда сейчас мы все переживаем взаимоисключающие чувства. И при этом они в тебе проявляются одновременно. То есть если ты, когда это отлавливаешь, если, не дай бог, ты в голове в этот момент, можно сойти с ума, это наверное. Вот, потому что ты и страх испытываешь одновременно, и любовь, и какую-то ярость, и ну, все, и оно все. И ты понимаешь, что ты должен держать этот центр для того, чтобы все принять, и все сбалансировать, и все расставить на свои места. Потому что, наверное, всему все имеет право на проявление. Сейчас все проявляется, и при этом одновременно. Поэтому, вот, возможно, и от этого вот эта практика, она такая, как ни странно, я бы раньше подумала, ну, поверхностная практика, ну, это вообще какая-то чепуха. А тут я вижу, что оно именно так работает. И я доверяю этому. Тоже глубина моего доверия себе сейчас возросла во много. Я не очень себе доверяла. То есть были какие-то моменты вообще какого-то обесценивания, даже вот то, из-за чего я тогда и обратилась к вам, что я как бы ну, не чувствую, что я вот то, что я делаю, то, что вот мой мир, в котором я жила, что это сейчас имеет какой-то смысл. А потом оказывается, что потом, когда ты уже как бы стабилизировался, ты понимаешь, что это очень важно. И тем более вот этот момент, что когда я тут со своей мамой, которую я не могу вывести, и все... Наверное, могу, конечно, но если там приложить титанические усилия, все это организовать, но вопрос... Это ли нужно делать, а не то, что эта ситуация, которая меня вроде бы внешне привязала к Киеву, а оказывается именно для того, что...
Вы начали про маму рассказать.
Да-да, что я вот вроде все время хотела отсюда слинять, ну, из Киева. И уезжала даже жить во Львов в свое время, жила там 2 года, а потом так случилось, что... Ну, пришлось вернуть. И я даже до этого времени думала, вот не надо было возвращаться, не надо было, потому что 2 раза в одну реку не войдешь, не надо. А теперь я вижу, что ну, вот реально, я могу даже так сказать, что даже ощущение, что да я родилась даже для того, чтобы здесь быть в это время. Вот у меня такое ощущение. Вот так вот. Потому что тот, знаете, тот как бы накал проживания и опыта, который мы здесь получаем, вот, ну как бы тебя просто как молнией пробивает насквозь. То есть от самых твоих таких, от слабости до силы. Я вот буквально сегодня тоже, когда открывала Агни-йогу, я прочитала вот это напоминание о том, об огненном теле, что вот мы сейчас сокрушаемся, естественно, и это очень... Я вот тоже сегодня вспоминала о Мариуполе, о его улочках, но самое главное это даже вот что мы забираем с собой. И, знаете, вот если раньше это были абсолютно какие-то ну, метафоры практически, вот об этом о тонком теле, об огненном теле, потому что вот сейчас я вижу, что у всех начинает, вот у всех, кто проживает этот опыт, кто его принял в полноте или просто в попытке его принять. Вот это огненное тело сейчас, ну, как бы, вот то, что я говорила по поводу того, какие лица сейчас у людей, когда, что они похожи на лики, это говорит о том, что вот по сути, дух просто он начал проявляться на лицах, он как бы не что-то абстрактное, вот он в плоти. Это дух, который входит в плоть. И это уже различимо земным глазом даже. И это, ну, естественно, что эти осознания, они и дают вот эту, как бы вот это чувство, как бы даже благословение этого времени. Я понимаю, что это может звучать, но а что ты можешь сделать? Как сказать? Жизнь, она вот, она такая. Это жизнь во время войны.
Да, мне кажется, знаете, что, ну вот как я слышу у вас, какое-то послание, что ли, я слышу в вашем, в том, что вы сказали, что, ну, беда остается бедой, трагедия остается трагедией, ужас войны остается ужасом войны, но если мы ставим, ну, как бы, если мы рассматриваем свою жизнь как, ну, вот это моя метафора, которую я тоже часто сейчас повторяю, как путешествие героя, вот я иду сквозь свою жизнь. У меня другой нет. Другой нет у меня жизни. Вот, вот то, что мне жизнь приносит, это и есть моя жизнь. То есть часть я могу что-то выбирать, но гораздо большая часть, не в, ну, какая-то, не в пример, большая часть, это то, что происходит, но то, что приходит от большой жизни. Вот какие-то заданные условия, на которые я влиять не могу, как маленький человек, как вот человек, просто один человек. Но когда я встречаюсь с этими обстоятельствами жизни, то тогда вот жизнь как бы ставит передо мной вопрос, кто ты, вот, и что ты делаешь. Да? И вот здесь как раз вот то, о чем вы говорите, я могу вырасти в этом как-то, стать большим человеком, что ли, проявить вот этот дух через себя, вот как, когда, говорится, лик-лик начинает проявляться у людей через лицо, да, вот этот дух проявляться. Либо быть раздавленным этими обстоятельствами. И, ну, понятно, что здесь, да точно, с моей стороны, это не осуждение кого-то другого, но это вопрос к себе всегда. Я что делаю здесь? Я как здесь? Вот другие, они другие. Они каждый делает, что может. Они там выбирают как-то, исходя из своей истории, своей жизни, как они могут. А вот, но как я могу? И вот тогда этот вопрос какого-то моего личного путешествия и сквозь вот эти вот условия, сквозь эту вот жизнь, как вы говорите, да, это жизнь, вот она вот такая сейчас, была другая, сейчас она вот такая, потом будет еще какая-то. Тогда вопрос, как я сквозь нее прохожу, сохраняю ли я в себе человека и даже делаю ли я из себя человека в большей степени, человечусь ли я. И это вопрос, наверное, уже каждому, вот к самому себе. И тогда, ну, вот то, что мне еще очень как-то отозвалось, ну, это вот то, что мы тогда начали обсуждать с вами, когда вы, ну, когда мы с вами встречались первый раз, поговорили, что вот этот вопрос, как вы там со своей профессией, такой очень мирный, да, вот когда, вот как вы можете в этом участвовать, в смысле, что вы можете делать. И вот то, что вы сказали сейчас, про эту кружева, мне очень понравилось это слово кружева отношений, потому что действительно там сеть, в ней много смыслов, в том числе вот сеть, в которую мы попадаем, там идет рыба, которая... А вот кружева — это такое, здесь какой-то эстетический аспект в этом есть, да, и вот эта кружева, как это связанность всего со всем, да, и вот тогда, может быть, действительно, если вы находите вот в себе силы и какие-то свои способы, вот это когда вы слушаете мир, прислушиваетесь к нему и находите, вот как вы сказали еще, что вам, для вас сейчас важна эта потоковость и вот слушание интуиции, насколько я так, опять же, понял. А вот этот вот поток движения по этим кружевам, но в то же время, когда я движусь по этим кружевам, я их и создаю, я их и плету в этот момент. Это создание какой-то тонкой сети кружев. Вот есть там какая-то связь, ну, такая вполне себе материальная. Вот люди идут, что-то делают руками, телами. Это нужно делать. Но у кого-то может быть другая задача. И вот здесь, мне кажется, очень важно, что быть на своем месте, слушая мир, слушая себя, слушая свои особенности и совершать вот это свое путешествие личное в этих обстоятельствах и плести вот свои кружева, и кто-то, может быть, делает одним способом, другой – другим способом. Но все мы там составляем при этом какое-то единство. Мне кажется, это вот это какое-то здесь, ну, вот это такая важная идея для меня лично здесь.
Я тут добавлю, что вот в театре, вот тоже какие-то в театре же, как бы в в живом театре очень много, ну, это еще началось с Гротовского, очень много разной тренинговой культуры, совершенно разнообразной, которая там идет и из буддийских, и там всяческих йоги, практик, и, по сути, это все даже началось больше в театре, чем там психотерапии. И там, вот я знаю, у нас есть такое понятие, когда ты по-живому складываешь вот, театральную игру, это двигаться в зазор. Всегда это актер действует из общего пространства. Он не говорит из заученной роли, которую он выдает в пространство. Очень важно слышать весь купол пространства, как на сцене, и зала тоже, потому что это общая энергия. Ты слушаешь зал, и вот твои реплики, которые ты произносишь, они из общего, вот как бы из общей тональности, которую ты слышишь тонким ухом. И вот начинается одна реплика. Потом из этого ты как бы слышишь вот как бы вот тот зазор, куда эта реплика должна быть сказана. Вот это свободное пространство, куда двигается вот эта нить игры. И это ты можешь ощутить только, естественно, в практике. Это такие вещи, которые, ну вот, как говорят, передают из руки в руки. Только на сцене ты вышел. И это, если у тебя ухо на это набито, то ты тоже как там зритель, ты слышишь вот эту живую реплику, которая произнесена из общего пространства. Или же это как бы из головы заученная реплика. И вот ты двигаешься по вот этим просветам. Это очень важно. Вот это ощущение твоего движения или в этих же тренингах, когда ты, вот как в танце это часто бывает тоже, ты как бы движешься по вот этим пустотам, по сути, по пустотам движешься. И вот этот, вот то, что сейчас я переживаю, как вот то же самое. Вот в этих потоках ты как бы постоянно мониторишь вот эти зазоры, вот эти пустоты, куда ты можешь двигаться. Ну, по сути, это тоже. И я тут тоже хочу поделиться такой своим опытом. Я вчера начала опять петь.
Опять, потому что...
Да, я долгое время... Да, тут у меня была такая история. Я... это с Майдана началось. Когда начался Майдан, ну, это было раньше, я познакомилась с такой практикой одноголосного церковного пения давнего украинского, которое, ну, наверное, в русской традиции это знаменный напев, у нас это называют ирмосом. Это одноголосное пение, которым пели в церквях еще, ну, на нашей территории в Украине еще до 17 веке, до 18 века это было распространено. Потом пришел из Европы барочное партесное пение, многоголосие, и вот, в общем-то, вот это вытеснила одноголосно, и вот, по сути, служба церквясь превратилась, ну, в такой концерт, как бы, в приложение к службе. А одноголосие в своей сути, это такая мистическая, по сути, сихасская практика, это как умная молитва, только более такая разлогая, что ли, разложенная на исполнение вот кондаков, тропарей и так далее, когда все поют как едины уста, едино сердце, едино уста. Там как бы весь рисунок звучания исполняется одним голосом или в октаву. И есть такая подложка, которая называется исон или же бурдон, как бы, когда на одной ноте как бы подложка такая звуковая. И то есть там нет, само пение, за редким исключением, сам музыкальный рисунок очень простой. Когда к нему там притягиваются какие-то музыканты, реально профессионалы, они говорят, да что тут петь, тут какие-то три ноты. А на самом деле сознание и внимание не отвлекается на музыкальные вот арабески. Оно, по сути, держит не партию, а оно держит общее пространство. И в этом опыте, в этой традиции, по сути, ты можешь это петь только как бы держа внутри себя пустоту. Вот как бы между собой и в себе. И это такая практика. И я как бы с ней познакомилась раньше, причем родилась она, как ни странно, тоже не в церковной среде, а именно в театральной. Вот именно актеры, которые вот прошли школу тренингов и у Гротовского, и во Львове. И вот такая певица наша прекрасная и актриса, и сейчас директор театра Львовского «Слово и голос» Наталья Половинка. Она начала возрождать эту традицию. Вот. И я потом в Киеве тоже организовала свою такую группу, назвала этот проект «Круг Богородицы», по-украински это называется «Коло Богородиці». И ну, «коло» — это переводится как бы и «круг», и «возле». Вот в украинском языке слово «коло» оно имеет два значения. И вот когда начался Майдан, у нас была эта группа. И вот, по сути, это было тоже ну, моим ответом и моей практикой вот, гармонизации пространства и вот такой балансировки внутренней. Потом, когда какая-то острая фаза, ну, Майдан закончился, и мы продолжали петь, и оно уже переходило в такую профессиональную историю. И потом нас осталось всего лишь трое. Это на самом деле довольно-таки непростой как бы путь, потому что тут дело не только в пении, но там очень важно, там по сути ты работаешь даже не с нотами, ты работаешь со смыслами и вот со своими состояниями. Я туда присоединяла и вот эти практики присутствия, и деконцентрации, и всего. То есть это даже было не совсем, ну, как бы в одной конфессии, там было много. Это, по сути, какая-то вот такая была мистическая солянка сборная. И потом, когда вот мы начали уже выходить реально на какой-то профессиональный уровень, вот ушла девочка одна просто по прекрасной причине, она родила ребенка, но она не могла уже уделять внимание этому. И я как-то пыталась дальше это все возобновить, потому что у меня уже был такой накал для того, чтобы это перевести в какую-то профессиональную историю, чтобы как-то уже выступать много везде, не только в церквях, но и оно как бы, знаете, по второму кругу не получилось, и оно потом, вы знаете, как говорят, тебя забрало. То есть я при этом не обладаю музыкальным, вот тут еще тоже один интересный момент, у меня нет то есть музыкальной грамоты, то есть, ну, элементарная есть, конечно, но я не музыкант. То есть это реально просто духовная практика, и во вторую очередь это музыка. И я имела решимость это начать только потому, что я чувствовала, что ну, вот реально как бы, ну, какой-то внутренний зов. У меня бы своей личной силы на это не было. Ну а потом, когда это уже все началось, то уже это было по-другому. Но потом, когда эта первая фаза закончилась, мои усилия ее продолжить ничему не приводили. Вот я чувствовала, как закрытое небо. Ну, не могу петь, и все. И вот вчера я опять начала. То есть, и у меня давно был задуман проект под названием «Блаженство». И почему, наверное, я вот вчера поняла, что тоже оно все встретилось, потому что вот состояние блаженства, вы представляете, вот в это время, это вообще, это, ну, как это... А, я вот тогда говорила, что агни-йога это как бы на вырост, это даже не для тех людей. Я вот думаю, тоже приходит какая-то тема блаженства. Ну, как-то она пришла, вот, ну, почему бы и нет. А тут ты понимаешь, что это как раз то, что мы сейчас, вот о чем надо, что надо, ну, для того, чтобы вот эти ростки каждого человека вот сейчас вот в этот новый мир, который, несмотря на все ужасы, ты его чувствуешь рядом. Вот чувствуешь ты этот новый мир. Все эти росточки, эти, которые подняли уже голову из вот этих щелей асфальта, из искореженных наших городов, уже эти росточки поднимали, еще и недаром же весна. Вот. И нужно вот это тепло блаженства для того, чтобы оно поднималось. Вот. И я вчера села за фортепиано, за фно, и начала там набирать, что помню, что не помню, настраиваться, думать, что, как комбинировать, какие песнопения комбинировать.
Ли, а у вас нет записей вот с этих?
Ну, немного есть на Фейсбуке. Был на Гоголь-фесте, мы пели. Кто-то записал так, ну, не студийно, а просто из зала записывал.
А можете мне скинуть там?
Да, да.
Видео. Я, может быть, просто вставил бы вот это после нашего разговора, если вам.
Да,
если
хорошо, хорошо, да.
Потом, когда буду монтировать этот разговор, это было бы хорошо. Угу.
Вот так вот.
Знаете, вот по поводу этих пустот, в которые следуете, просто тоже такая тема, которая мне, ну, как-то более-менее всю жизнь, ну, не знаю, всю или не всю, но давно она мне как-то очень попала, срезонировала. Ну, это же какая-то такая даосская тема, а я, я там себя, ну, я вообще практикую дзен-буддизм, но дзен-буддизм очень много даосского в себя впитал. И вот известный есть текст, Джонзи, трактат даосский, один из, собственно, основных, два всего основных. Вот там есть, он такой сборник каких-то рассказов, притч, каких-то историй странных. Вот там есть одна такая притча про то, как царь один, значит, там, ну, какой-то император, там, кто он был тогда. Тогда было в Китае много этих царств разных. И вот он, значит, увидел, как мясник разрезает тушу, какое-то искусство. И он его спрашивает, как ты можешь вот это делать именно так? Он говорит, что ну вот, я тренировался там всю жизнь, и раньше я там точил нож, приходилось его точить каждый день, а вот этот нож я уже не точил 20 лет там или сколько-то, потому что я ищу пустоты в этом. Вот я иду по, я не иду против течения, я против тканей, да, я иду по тканям, и я ищу пустоты. И вот всего несколько движений, и тушь просто рассыпается. И тогда мне не приходится прикладывать больших усилий к этому, и не приходится затачивать это. Инструмент мой не тупится. И я вот эту притчу всегда, я просто, ну, много лет тоже занимался работой с телом, мне повезло там с учителями еще тоже постсоветское время, в перестройку, не было вот этих многочисленных методов работы с телом известных, которые сейчас вот там можно учиться, обучаться во всяких там учебных заведениях и международных и прочих. Тогда нам приходилось все придумывать самим, и вот мне повезло там познакомиться с несколькими людьми, которые вот меня направили в это, и у меня как-то это очень совпало вот с этим даосским подходом, вот как я могу, ну, я просто делал массаж, и как основу приемов я взял там, собственно, тот советский массаж, который тогда был известен, но именно метод, как мы делали, вот он был такой потоковый, и вот через это слушание, собственно, слушание тела, исследование за вот этими потоками этого тела, да, это не какие-то энергетические, там, ну, какие-то там, не знаю, а вот прям очень конкретные, да, у тела есть ткани, по которым мы можем следовать, и чувствуя их просто, чувствуя рисунок напряжений и расслаблений. И, ну, для меня это как-то очень распространяется. И да, я вот когда, ну, занимался какое-то время обучением таким методом работы с телом, я всегда приводил эту притчу как метафору, хотя вроде бы она такая, про разделку туши, но это ведь про одно и то же. И что можем относиться вообще к жизни так, в целом, вот к любой ситуации, к любой жизненной ситуации, вот слушать и идти потоком, вот сплетая эти кружева, ища вот эти пустоты, куда я могу себя разместить здесь, где вот это пустое пространство, в которое я могу разместить себя и как-то воплотить, вот дать этому плоть, как раз свою плоть, дать себя, вот в этом, в этой ситуации, и наилучшим образом, каким, и используя свои там особенности, свои способности именно.
Ну да, здесь дать себе вот эту возможность паузы. Это как бы всегда, эта пауза, она всегда... Вот, кстати, даже сегодня, когда мы делали практику и смаковали дыхание, я обратила внимание, что для меня самое вкусное – это когда ты не дышишь.
Да, пауза.
Да, и вот даже для пения, вот вообще, мне кажется, для любого, ну, хотя есть там тоже бельканто, которое... оно как бы на презентацию, да, вот на показ красоты голоса, в то время, когда вот, вот это одноголосное пение, в частности, Ирмас, это вот ты должен освободить это место внутри себя, вот эту пустоту для того, чтобы голос как бы прошел сквозь тебя. И это тоже практика, которую надо тренировать, оно просто так не будет, это особое состояние, когда через тебя поется. Вот, и это тоже через вот эту паузу позволить себе, там вот когда мы готовились, когда мы вот пели, то, допустим, если даешь человеку соло, и ты говоришь, ты можешь петь столько, сколько тебе нужно, если тебе нужно.
Наташ, опять звук.
Да, это сейчас так работает пространство.
Петь столько, сколько нужно.
Да, ты, вот, ты можешь взять эту паузу, ее держать, набрать, набрать дыхание, не педалировать дыхание. Если тебе не хватает дыхания, ты можешь остановиться, добрать дыхание и продолжать дальше петь. И оказывается, это была огромная проблема. Человек не давал себе этой паузы. Он себя подгонял, как лошадь загнанную. Не давал. Это оказалось очень большой проблемой. Хотя на этом всем это основа этого пения. Иначе, если ты вот, не обретешь эту внутреннюю пустоту, ты это петь не сможешь. То есть это будет концерт, по сути, а не работа с пространством. Потому что главное в этом пении – это работа с пространством. И там, конечно, вот эти пустоты, паузы, вот, это что-то очень важное.
Знаете, да, мне просто это, с пением сейчас вспомнилось. Я не знаю, мне это рассказывали историю давным-давно, лет 25 назад, может быть. Я просто был знаком тоже с... Вы знаете, был ансамбль Покровского, ну, вы, наверное, знаете.
Да,
вот,
да.
Они с фольклористы были вот еще в советское время, и в перестройку они как-то так расцвели. И вот я был знаком, ну, в общем, там со всеми участниками ансамбля, но вот мы одно время тесно общались там... Дмитрий Фокин такой был, он был такой архивариус ансамбля, потому что они же собирали, они же ездили по деревням и собирали все это, записывали все. И вот он рассказывал про какую-то религиозную секту, ну, христианскую секту, ну, может быть, Малакани, может быть, еще кто-то. Вот я вот точно, к сожалению, это было давным-давно, я не запомнил, как, кто конкретно, и вот, ну, это в какой-то конкретной там местности, может быть, это не везде так. Но вот он говорит, что у них там ритуал, так как они занимались именно пением, ну вот они занимались вообще фольклорными традициями, то есть пение, музыка, танец, там, ритуалы какие-то, но в основном все-таки пение. И вот, соответственно, это вот эти, ну, назовем их малакани, но может быть и кто-то другие. Вот у них была традиция, они, ну, у них молитвенный дом, они собирались там, то есть это не церковь, а просто у кого-то дома собрание, и поют эти псалмы, но при этом новички, они просто слушают. Слушают, и они могут слушать много лет. Никуда не спешат. Они просто слушают, как поют остальные. И в какой-то момент, вот это может пройти действительно несколько лет, в какой-то момент он вдруг начинает петь сам тоже, включается в это пение. И он сразу поет хорошо. Ну, как он же, вот они специалисты. И вот он сразу, как будто действительно этот голос начинает звучать через него. Мне кажется, это тоже вот как-то об этом же, да, что вот это важно сначала слушание, и потом оно само начинает через себя идти, если ты как вот готов к этому, да, если ты подготовился. И еще вот добавлю как раз про этого мясника, эта история, я забыл сказать, там начинается с того, что когда этот царь его спрашивает, ну как ты это все? И он начинает, что я сначала слушаю, я не уверен. Он говорит, я не уверен. Я чувствую неуверенность, но я слушаю, я останавливаюсь. Вот как раз эту паузу. И потом вот он делает это движение все и быстро-быстро все делает.
Ну да, также иероглифы тоже пишут, как да, бы вот, да. А потом хью-хью-хью. И...
Да-да-да-да.
Да.
Да, я тоже как-то вот прям наблюдал такого художника в Корее, который также он сначала долго растирал тушь, медитировал, сидел вот долго-долго, потом хватал кисти и очень быстро рисовал, да, это прям такой традиционный способ дзенский. Да. Лиз, знаете, ну, наверное, потихонечку будем двигаться к завершению. Мы можем потом там еще продолжать, еще разговаривать. В смысле, что это не обязательно один должен быть разговор. Я бы хотел, как вот, чтобы мы продолжали. Но сейчас завершение. Я так вот сейчас всех спрашиваю, с кем разговариваю. Вот есть у вас какое-то, ну, как может быть, это тоже громко слишком, но все-таки послание вот людям, да, людям, которые слушают сейчас в разных точках мира. Вот что-то. Пожелание, послание какое-то им сказать что-то. Это может быть что-то очень простое, но людям, мне кажется, важно это, может быть, услышать.
Если одним словом, то сердце. Вот как бы фокус на сердце. Вот то, что вот опять-таки в практике сихазма, что опустить ум в сердце, тоже раньше для меня было, ну как, ты что-то даже пытался что-то подобное делать, тебе казалось, что это именно это ты делаешь. А сейчас я понимаю, что когда особенно захлестывает вот этот хаос, и он реально существует в голове. Эта война... Там, где есть правое, левое, белое, черное, добро, зло, это все на уровне головы существует. Если ты просто даже переместишь внимание вот на уровень сердца, реальность сразу, ну или она меняется. Если прислушаться, дать себе паузу, вот подержать ее в области сердца, там раскрывается совсем другая реальность. И она даже параллельно. Но ты выбираешь, где тебе быть. На уровне там, где единение, где любовь, где ты победить можешь даже то, что у тебя здесь, только любовью, если ты на нее оперешься. Вроде это все слова, может быть, тоже как-то не то говорю. Я вроде говорю из головы, вот это тоже очень важно, сейчас тоже такое время честности, когда ты реально чувствуешь, вот откуда ты говоришь. Для меня это было реально проблемой раньше. А сейчас я, знаете, даже делаю такую, ну это тоже как небольшая практика, ну вот, наверное, этим я и поделюсь на как бы финале, да, разговора. Я себе представляю розу, что у меня здесь как бы роза пришпилена. Я нюхаю аромат ее. Вот так вот. Очень нежно. Не резко, а так нежно-нежно эту розу. Вот. И у меня тогда вот я как бы вхожу вот в то чувство, в то состояние какой-то бережности к миру. Бережности к миру. Вот к сохранению всего живого, каждую мелочь, которую можно сохранить, можно только из этого состояния. Сердечности.
Спасибо мне большое. Спасибо всем, кто слушает это.
Спасибо.
Сейчас. Спасибо вам
за разговор.
Да. И мы будем вместе, в любом случае, как-то на связи и плести вот это наше кружево.
Да, делиться дальше опытом, который разворачивается дальше. Впереди очень много нового опыта, надеюсь, не такого жесткого, как сейчас, но тоже опыт, я думаю, прекрасный нас ожидает всех. Это еще только начало. Это тоже нужно понимать.
Да.
Уже к прошлому, даже если у нас есть такие чаяния, что как-то, наверное, может быть, будет точно так же, как было вдруг, наверное, этого уже не будет. Нужно запастись терпением на долгую дистанцию.
Спасибо, Ли. Да, я сейчас отключу запись. Thank you.